Ру. С новостями дня вас знакомит Евгения Мельникова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вот о чем мы расскажем подробно в нашей сегодняшней программе. Добьется ли президент Чечни возбуждения уголовного дела против общества «Мемориал»? Олег Орлов вызван к следователю в связи с иском Рамзана Кадырова, недовольного высказываниями правозащитника в связи с убийством Натальи Истемировой. Избивать иронизируя, в Петербурге судебная экспертиза пришла к выводу, что лозунги «Бей хачей» и «Россия для русских» являются ироническими, а не националистическими. Призывники будут служить в колониях. Опубликован новый список организаций, в которых можно проходить альтернативную гражданскую службу. В Саратове арестован бизнесмен Виталий Павлов, подозреваемый в нападении на местного журналиста Вадима Рогожина. Сегодня совет директоров Волжского автозавода рассмотрит вопрос о новом руководителе компании. Чего ждут от нового президента рабочие АвтоВАЗа? Руководитель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов сегодня встретится с дознавателем следственного управления ГУВД Москвы в связи с требованием президента Чечни Рамзана Кадырова возбудить против него уголовное дело. Орлов отправится на встречу в сопровождении главы адвокатской палаты Москвы Генри Резника, который будет представлять его интересы. Рамзан Кадыров потребовал возбудить дело в связи с заявлениями Орлова о том, что президент Чечни несет ответственность за гибель правозащитницы Натальи Истемировой. Кадыров подал также гражданский иск о защите чести и достоинства в Тверской суд Москвы. Предварительные слушания по нему назначены на понедельник. Сейчас Олег Орлов на прямой связи с нашей студией. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
Когда состоится ваша встреча со следователем, чего вы от нее ждете и как вы сами оцениваете перспективы иска, поданного против вас президентом Чечни?
Вы знаете, что я могу сказать? Во-первых, тут небольшая, техническая ошибка. Все-таки это не следственное управление, а управление организацией дознания. И встречаюсь не со следователем, а пока с дознавателем. Дело в том, что сейчас производство находится на предварительной стадии, когда дознаватель должен, в общем, принять решение, будет ли возбуждено уголовное дело или нет. И вот если оно будет возбуждено, тут начнется уже само следствие. Поэтому сегодня, опрос меня для того, чтобы дознаватель мог вынести мотивированное решение. Ну, что я ожидаю? Я ожидаю разговора по существу, и я намерен объяснить свою позицию с помощью Генри Марковича Резника. На мой взгляд, и как вот излагал мне вчера Генри Маркович, адвокат, представляющий мои интересы в данном случае, нет никаких законных оснований для возбуждения уголовного дела, потому что факты совершения уголовного преступления с нашей точки зрения не было. Я высказывал свое мнение, свои оценки, я осуществлял свою профессиональную деятельность, я сообщал о вине за убийство Рамзана Кадырова, в которую я уверен. И я при этом говорил о политической, прежде всего, о политической вине. Вот. Также о возможности и необходимости проверки версии о прямом отдании приказа им. Но это надо версию проверять, конечно. Но, на мой взгляд, его политическая вина, создание условий в Чеченской Республике, когда убийство правозащитников становится возможным, когда бессудные казни совершаются, исчезновение людей, атмосфера полной безнаказанности, это очевидная вещь.
Спасибо, Олег. На прямой связи с нашей студией был член правления правозащитного общества «Мемориал» Олег Орлов, в отношении которого сегодня может быть возбуждено уголовное дело по заявлению президента Чечни Рамзана Кадырова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Следственный комитет России отказался рассматривать дело об избиении скинхедами в Санкт-Петербурге в феврале этого года школьника Тагира Керимова, не найдя в этом деле признаков экстремизма и ксенофобии. Дело передано в Главное следственное управление УВД Санкт-Петербурга, поскольку в Центре судебных экспертиз Северо-Западного округа сочли лозунги «Крысам крысячья смерть», «Бей черных, бей хачей» не являются националистическими. Что же привело экспертов к таким выводам и как их оценивают, потерпевшие, выяснял наш корреспондент Олег Кусов.
феврале нынешнего года на девятиклассника петербургской школы Тагира Керимова и его друга Сулеймана Рамазанова напала группа из 25-30 молодых парней. Выкрикивая фразы «Убивай хача, мочи хача, бей черных, бей хачей, Россия для русских», они били Керимова ногами по голове. Госсудмедэкспертиза установила у подростка закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени. Несколько месяцев он находился в коме. 15 февраля нынешнего года было возбуждено уголовное дело по факту избиения Тагира Керимова по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений». Позже дело было переквалифицировано на покушение на убийство и передано для расследования Следственный комитет. На сегодняшний день по делу арестованы 5 человек. Центр судебных экспертиз Северо-Западного округа пришел к выводу, что лозунг «Россия для русских» не направлен на разжигание межнациональной розни, а направленность публичных призывов «Убивай хача», «Мочи хач», «Бей черных», «Бей хачей» не представляется возможным однозначно определить. Эксперт Елена Кирюхина отметила, что призывы «Убивать хачей» могут употребляться иронически, не всерьез. Следственный комитет отказался расследовать дело о жестоком избиении Тагира Керимова, и поводом для отказа стала именно судебная экспертиза. Слово специалиста в области межнациональных отношений Тимуру Музаеву.
Очень трудно что-то сказать по этому поводу, поскольку заключение судебного эксперта Елены Крающиной, по-моему, оно не поддается вообще никакому описанию и не может объяснено с точки зрения здравого смысла. Видимо, что-то в Центре судебных экспертиз Северо-Западного округа, видимо, не совсем благополучно с национализмом и со здравым смыслом, если они направляют в судебные инстанции подобные нелепые и совершенно неправдоподобные решения. Вот, кстати, по данным информационно-аналитического центра «Сова», одного из наиболее авторитетных экспертных центров в области ксенофобии и языка вражды, именно Санкт-Петербург в последнее время является одним из городов, где напряженность в области межнациональных отношений существенно повысилась. Именно в Петербурге в августе произошла целая серия нападений на лиц неславянской национальности, как их называют, на мигрантов. И именно там начались процессы по делам участников фашистских нападений на приезжих. В российских судах были уже случаи, когда по делам о явных очевидных нападениях, имевших националистический характер, судьи принимали решения оправдательные, либо как бы очевидно игнорировали националистический характер нападений. Но вот заключение экспертного центра даже на фоне российской судебной практики является беспрецедентным фактом. И с точки зрения здравого смысла его объяснить совершенно невозможно. Мне представляется, что данное решение можно квалифицировать только как сознательную попытку увести из-под удара националистов.
Это было мнение специалиста в области межнациональных отношений Тимура Музаева. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне в результате взрыва ранены 5 милиционеров и 4 местных жителя. В Дагестане застрелили неизвестными участковый милиционер одного из районов Махачкалы. Ранее в городе во время спецоперации были убиты 3 боевика. Глава МВД России Рашид Нургалиев потребовал принять дополнительные меры для обеспечения безопасности школ в связи с активизацией боевиков на Северном Кавказе. В Хакасии с сегодняшнего дня отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. В Молдавии приступил к работе новый парламент. Международный валютный фонд выделит Латвии кредит в размере около 280 миллионов долларов на преодоление последствий экономического кризиса. США опровергли сообщение о том, что Вашингтон отказался от планов размещения элементов системы противоракетной обороны в Польше и Чехии. Следующая сводка новостей на «Волнах свободы» через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня. Не пропустите в эфире «Свободы» российский час радиожурнала «Поверх барьеров». Вот о чем расскажет Марина Тимашева. Лауреаты Выборгского кинофестиваля. Фильмы «Полторы комнаты» и «Кошечка». Картина «Поп» Владимира Хотиненко. Книга «Воины радуги». Литературная гостиная «Малая Вена». Нужен ли современному поэту читатель? Российский час «Поверх барьеров». Сегодня в 14 часов по московскому времени. А сейчас в эфире «Свобода в полдень» – самые интересные публикации в российской прессе и комментарии экспертов. Призывники смогут служить в тюрьмах. Минздрав соцразвития опубликовало новый список предприятий, предлагаемых призывникам в качестве места прохождения альтернативной службы. Как пишет сегодня «Московский комсомолец», в перечне есть неожиданное новшество. В него попали практически все московские следственные изоляторы. Слово обозревателю «Радио Свобода» Валерии Шабаевой.
Применять армию на легендарную матросскую тишину или бутырку смогут в этом году москвичи призывного возраста, сообщает «Московский комсомолец». В список предприятий, где можно проходить альтернативную службу, попали практически все столичные СИЗО. Это предусмотрено соответствующим приказом Минздравсоцразвития России. Как стало известно, МК всего в перечень вошло больше 1000 различных государственных и муниципальных контор. Причем в некоторые из них не просто попасть даже высококлассным специалистам. Так, например, альтернативщиков возьмут на 28-й военный завод Министерства обороны и 69-й ремонтный завод ракетно-артиллерийского вооружения. Немало призывников будут проходить службу, разнося телеграммы и прочую корреспонденцию. Дело в том, что в список включили различные управления почтовой связи, в том числе и в Московской области. Помимо этого, альтернативщикам предложат позаботиться о душевнобольных, брошенных детях, стариках и людях с ограниченными возможностями. В перечне есть несколько психоневрологических диспансеров Москвы и области. Попали в него также психиатрические больницы, дома ребенка, интернаты для престарелых и инвалидов, расположенные в Ногинске, Егорьевске, Климовске, Клину и Звенигороде. Любопытно, что призывников готовы принять даже российские колонии и следственные изоляторы. С распростертыми объятиями их ждут в московских СИЗО номер 1, 2, 3, 4, 5, 6 и Икшанской воспитательной колонии. В зависимости от уровня подготовки призывника его могут взять сюда разнорабочим, поваром, слесарем, воспитателем, медбратом или психологом. О своем отношении к таким предложениям по прохождению альтернативной службы нам рассказала ответственный секретарь Союза комитета солдатских матерей Валентина Мельникова.
Любая альтернативная служба в местах лишения свободы, если она связана с общением с заключенными, это большая ответственность, и это должны быть очень профессиональные люди. Конечно, не 18 и не 19 лет. И, насколько я понимаю, там еще должно само ведомство исполнение наказаний должно еще этих людей тоже утвердить. А все, что связано с обслуживанием общим, ну что, в России от тюрьмы с ума не зарекайся, можно и поработать, это как раз не страшно. Очень удачно, мне кажется, предложение Почты России. Только хочется, чтобы ребята проходили эту альтернативную службу по месту жительства на своем месте, где он живет, и где его почта, и где действительно можно было бы служить. А вот предложение по военным заводам, я, честно говоря, не очень знаю. Потому что в основном все-таки сейчас идут на альтернативную службу ребята, у которых есть религиозные или политические убеждения, и я не знаю, захотят ли они обслуживать военные заводы. Кроме того, там тоже там ведь нужно, чтобы были общежития и какие-то бытовые условия. С пороховыми заводами у ребят было много проблем. А так, ну хорошо, лишь бы это было по месту жительства, потому что никаких общак, никаких жутких бытовых условий, когда не помыться, не переночевать негде, и есть, и приготовить негде. Всего этого не должно быть. Должна быть нормальная жизнь и нормальная работа.
У микрофона «Радио Свобода» была ответственный секретарь Союза комитета солдатских матерей Валентина Мельникова. Стоит напомнить, что федеральный закон об альтернативной гражданской службе вступил в силу с января 2004 года. Альтернативная служба предусмотрена для тех призывников, которые считают недопустимым военную службу из-за моральных, политических или религиозных убеждений, а также для представителей малочисленных коренных народов. По итогам 2008 года рабочие места для призывников по альтернативной службе предоставили 716 организаций, всего в прошлом году ее прошли 1155 человек. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные международные новости. Китай резко выступил против визита на Тайвань духовного главы тибетских буддистов Далай-ламы 14-го. Разрешение Далай-ламе посетить районы острова, пострадавшие от тайфуна Моракот, дал накануне президент Тайваня Ма Инцзю. О спорах вокруг этого визита, почему он так важен с политической точки зрения, о том, каковы шансы, что Далай-Лама все-таки приедет на Тайвань, расскажет специалист по Китаю мой коллега Андрей Шароградский, который сейчас находится на прямой связи со студией «Радио Свобода». Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Марк. Ну, накануне мы обсуждали вот это решение администрации Тайваня разрешить Далай-Ламе 14-му посетить пострадавшие районы. Тогда еще не было реакции официального Пекина, и вот теперь эта реакция последовала. Я зачитаю сообщение, которое по этому поводу дает китайская газета, орган ЦК КПК Жень Минджибао. Комментируя приглашение частью деятелей Демократической прогрессивной партии Тайваня Далай-Ламы посетить остров, официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня отметил, что Далай-Лама не является религиозным деятелем в чистом виде. Он под флагом религии занимается деятельностью, направленной на раскол страны. Мы решительно выступаем против его визита на Тайвань под любым предлогом и в любом качестве. По словам данного представителя, когда различные круги общественности материкового Китая оказывают помощь тайваньским соотечественникам в ликвидации последствий тайфуна, некоторые члены Демократической прогрессивной партии спланировали поездку Далай-Ламы на остров. Это явно нацелено не на оказание помощи пострадавшим от тайфуна, а на попытки нарушить благоприятную ситуацию, сложившуюся в отношениях между берегами Тайваньского пролива. Их злостный замысел непременно натолкнется на совместный протест соотечественников двух берегов Тайваньского пролива, отметил представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня. Но здесь следует прежде всего отметить, что Демократическая прогрессивная партия Тайваня – это сейчас оппозиционная партия, которая была у власти в течение довольно долгого времени, она всегда выступала за независимость, за государственную независимость острова. Сейчас нынешняя администрация, которую возглавляет лидер Гоминьдана Ма Инцзю, нынешний президент Тайваня, ведет политику, направленную на сближение с материковым Китаем, и хотя лозунг независимости полностью не снят с повестки дня, ситуация, которая сложилась сейчас, всех устраивает, потому что отношения между Тайванем и материковым Китаем развиваются довольно успешно, и в связи с этим Ма Инцзю совсем недавно, еще в прошлом году, наложил запрет на приезд Далай-Ламы на Тайвань, хотя Далай-Лама до этого посещал и не раз Тайвань, он был 4 раза, последний раз в 2001 году, но вот, видимо, добиваясь сближения с официальным Пекином, Ма Инцзю как раз и наложил этот запрет, а сейчас он был вынужден его снять, и связано это во многом с тем, что в последнее время нынешний президент Тайваня Ма Инцзю подвергается очень резкой критике за то, как он руководил правительством в момент, когда на остров обрушился тайфун Моракот. Его жертвами, напомню, стали более 600 человек. Многие еще числятся пропавшими без вести. Нанесен очень серьезный ущерб. Так вот, пострадавшие обвиняли власти в том, что они действовали недостаточно решительно. Популярность Ма Инцзю упала очень резко. Сейчас она составляет всего 20%. И было очевидно, что если бы он запретил приезд Далай-Ламы на Тайвань, вот в условиях, когда остров подвергся вот такому серьезному стихийному бедствию, то его популярность еще более бы упала, а популярность оппозиционной демократической прогрессивной партии, наоборот, выросла. И вот в этой ситуации Ма Инцзю согласился на приезд Далай-Ламы на Тайвань, и в этой связи обращает на себя внимание, что в заявлении, которое было сделано представителем канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня, отмечается вот эта внутриполитическая ситуация, потому что вот эта вина за приглашение на Тайвань Далай-Ламы, которого в Китае, на материковом Китае считают раскольником, была возложена именно на оппозиционную партию, и в этом сообщении не упоминается имя нынешнего президента Ма Инцзю, и говорится напрямую, что приглашение Далай-Ламы – это попытка поссорить Пекин с Тайбэем. И в этом смысле это очень интересное и любопытное развитие событий, Марк.
Спасибо, Андрей. Андрей Шароградский рассказал о конфликте, который разворачивается в связи с планами духовного главы тибетских буддистов Далай-Ламы посетить Тайвань. Против этого решительно выступают власти Китая. А мы в информационной программе «Свобода в полдень» возвращаемся к российским событиям. В Саратове по решению суда заключен под стражу бизнесмен Виталий Павлов, подозреваемый в нападении на бывшего директора медиахолдинга «Взгляд» Вадима Рогожина. Известный саратовский журналист, напомню, был жестоко избит в подъезде собственного дома 5 марта нынешнего года. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Саратове Ольга Бакуткина.
Саратовский бизнесмен Виталий Павлов заключен под стражу по решению Октябрьского районного суда 27 августа. Ему предъявлены обвинения по 5 пунктам, включающим нападение на ряд лиц, а также незаконное хранение наркотиков и боеприпасов. В числе пострадавших от рук подозреваемого, по версии следствия, сотрудник Центра защиты прав потребителей Алексей Сусликов. Он был избит 27 сентября 2007 года, причем почерк преступления идентичен нападению на журналиста Вадима Рогожина, удары топориком по голове. Внешность нападавшего, по словам Алексея Сусликова, совпадала с фотороботом, составленным свидетелями избиения Рогожина. Виталий Павлов был заключен под стражу, но спустя 2 месяца его освободили под подписку о невыезде из-за отсутствия весомых доказательств вины. Вот как комментирует повторный арест подзащитного адвокат Виталия Павлова Эвелина Макеева.
Я не думаю, что появились какие-то новые доказательства, потому что никаких следственных действий у нас не было по этому эпизоду. А раскрыть дело надо, дело имеет очень общественный резонанс, и я думаю, что сейчас, наверное, будут применяться какие-то насильственные методы.
Вадим Рогожин не смог опознать обвиняемого. После множественных травм головы он не помнит обстоятельств нападения, но рад, что дело сдвинулось с мертвой точки.
То, что дело продвинулось в какую-то сторону, это уже, я думаю, что хорошо. Надеюсь, что приведет какому-то позитивному результату.
В любом случае, Павлов обвиняется в исполнении преступления. О том, кто мог послужить заказчиком, журналисты медиахолдинга «Взгляд» могут лишь предполагать, анализируя публикации.
Возможно, что силовики спровоцировали заказ со стороны организованной преступной группировки. На уровне следствия даже они не скрывают то, что преступление в отношении меня было тщательно и грамотно организовано. Просто бандиты не могли так организовать.
Сейчас Вадим Рогожин оставил пост гендиректора саратовского медиахолдинга «Взгляд». В сентябре в качестве главного редактора он начинает выпуск интернет-издания «Четвертая власть». В нем будет представлена политическая аналитика и журналистские расследования.
Мне просто неинтересно жить в другой сфере и писать по-другому. Интересно то, что я делаю. Поэтому все будет так, как было. Мне не повезло, будем считать, этот раз. Сейчас повезет.
Отказываться от своего права писать правду Вадим Рогожин не намерен. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Говорит «Радио Свобода». Сегодня в 7 часов вечера в прямом эфире «Время гостей. Энергетика и политика. Что будет с плотинами и с ценами на электричество?» Обсуждаем тему вместе с политиком, бывшим заместителем министра энергетики Владимиром Меловым. Ведущая Анна Качкаева. А во второй половине часа «Свободы в полдень». Каких шагов ждут рабочие АвтоВАЗа от нового директора? Сегодня совет директоров Волжского автозавода должен рассмотреть вопрос о новом руководителе компании. Продолжается общественная дискуссия о допустимости возвеличивания Сталина в новой российской истории, порожденной открытием после реставрации вестибюля московской станции метро «Курская». И культура. Спектакль «Времена года» в театре Елены Камбуровой. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В чеченском райцентре Шали в результате взрывов, осуществленных смертниками, ранены 9 человек, 5 милиционеров и 4 мирных жителей, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Дагестане застрелен неизвестными офицер милиции, участковый одного из районов Махачкалы. Ранее в Махачкале в ходе спецоперации были убиты 3 боевика. Глава МВД России Рашид Нургалиев потребовал принять дополнительные меры для обеспечения безопасности школ в связи с активизацией боевиков на Северном Кавказе. В Хакасии с сегодняшнего дня отменен режим чрезвычайной ситуации. Он был объявлен 17 августа в связи с аварией на Саяно-Шушенской ГЭС. В Молдавии сегодня приступил к работе новый парламент. Международный валютный фонд выделит Латвии кредит в размере около 280 миллионов долларов на преодоление последствий экономического кризиса. Администрация президента США Барака Обамы опровергла сообщение о том, что Вашингтон отказался от планов размещения элементов системы противоракетной обороны в Польше и Чехии. Специальный посланник президента США Ричард Холбрук на встрече в Кабуле с президентом Афганистана Хамидом Карзаем выразил озабоченность в связи со злоупотреблениями на прошедших 20 августа выборах. В Бостоне проходит прощание с сенатором Эдвардом Кеннеди. Он умер во вторник в возрасте 77 лет. Похороны пройдут в субботу. Пхеньян и Сеул договорились продолжить сотрудничество в области воссоединения семей, разделенных в результате войны 50-53 годов. В Японии зарегистрирован рекордный уровень безработицы и падение индекса потребительских цен. Более 20 солдат пакистанских сил безопасности погибли вчера в результате нападения смертника на пограничном пункте между Пакистаном и Афганистаном. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Марк Крутов. Сегодня совет директоров «АвтоВАЗа» должен рассмотреть вопрос о новом руководителе компании. Напомним, 25 августа президент Волжского автозавода Борис Алешин заявил о своей отставке в связи с переходом на другую работу. О том, чего ждут от нового президента рабочие автозавода, в репортаже Сергея Хазова.
По мнению рабочих, новым главой «АвтоВАЗа» станет его нынешний вице-президент Игорь Комаров. Новому руководству прежде всего нужно восстановить работу дилерских центров, закрытых при бывшем президенте «АвтоВАЗа» Борисе Алешине. Именно сбыт готовой продукции – слабое место Волжского автозавода, считает бывший гендиректор Международной ассоциации дилеров Волжского автозавода Юрий Целиков.
Ремонтная служба на ВАЗе такая, что позволяла бы заводу приносить прибыль. У нас для этого есть оборудование, материалы, рабочие, кадры великолепные. А завод на август месяц взяли и остановили. Вообще рабочие на ВАЗе относительно российского рабочего класса одни из самых лучших рабочих вообще в России.
Сегодня 110 тысяч рабочих Волжского автозавода находятся в вынужденном отпуске. Заводской конвейер остановлен до 1 сентября. За время простоя рабочие на ВАЗе получают 60% от среднемесячного заработка. С 28 августа дочернее предприятие Волжского автозавода GM АвтоВАЗ объявило о сокращении с 5 до 4 дней рабочей недели. ВАЗовцы ждут от нового руководство предприятия повышение зарплаты, говорит работница автосборочного конвейера Ольга Петрова.
Люди закончили школу, закончили институт, многие повышали квалификацию, то есть затрачены огромные средства на интеллектуальную собственность. Фактически должны быть востребованы, должны быть, но трудно устроиться на работу. Конечно, очень низкий уровень заработной платы. То, что сегодня платят, жить, конечно, на эти деньги невозможно.
Слухи о создании госкорпорации Ростехнологии нового автомобильного холдинга «Рос Авто», призванного объединить «АвтоВАЗ», «КамАЗ» и Ярославский моторный завод «Автодизель», пока не подтверждаются. Средняя зарплата на Волжском автозаводе в июне составила 16 493 рубля и уменьшилась по сравнению с июнем прошлого года на 12%, говорит председатель независимого профсоюза рабочих «АвтоВАЗа Единства» Петр Золотарев.
Получив такую зарплату, работники «АвтоВАЗа» себя чувствуют нехорошо и испытывают много проблем. Именно по ценам, которые и сложились в Тольятти, на такие деньги прожить невозможно. Поэтому недовольство людей именно уровнем заработной платы.
С 1 сентября на ВАЗе вступает в силу приказ номер 310, согласно которому Волжский автозавод будет работать по сокращенной 20-часовой рабочей неделе с оплатой рабочим за фактически отработанное время. При этом зарплата рабочих на ВАЗе по подсчетам лидеров независимого профсоюза сократится еще примерно на 50%. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Какие достоинства есть у российских легковых автомобилей? Оценить деятельность нынешней продукции «АвтоВАЗа» и других российских заводов мы попросили жителей Саранска, с которыми побеседовал наш корреспондент Игорь Телин.
Низкая цена по сравнению с другими иномарками.
По нашим дорогам только наши машины могут ездить. И еще стоит недорого.
Ну, я думаю, достоинством, наверное, только одно, что запчасти не надо искать. Мы вот купили иномарку, а теперь на сервисное обслуживание нужно ездить в соседний город.
Симпатию вызывает только вот действительно, что они достаточно дешевы. Но умный человек, хорошо посчитавший, в том числе и в своем кармане, поймет, что купив дешевую советскую отечественную машину, все равно потом вложится в нее на ремонт, реконструкцию и развитие значительно большими суммами.
Ну, конечно, больше отдаем предпочтение все-таки иностранным маркам, но все-таки, я думаю, в дальнейшем будущее за нашими автомобилями.
Ой, ну, тем, которым я пользовался, то там не было достоинств, наверное, никаких. Это был, правда, «Запорожец».
У нас сейчас уже второй автомобиль в семье, и обе машины были иномарки. У меня выбирает муж, и первый раз он выбрал Volkswagen, второй раз Chevrolet, то есть это иномарки. В принципе, я мужу доверяю, так как он выбирает иномарки, видимо, никаких достоинств у наших машин нет. Ну, возможно, я считаю, что одно из их достоинств – это их цена относительно низкая.
Запчасти достать проще для них потом. Более приспособлены к нашим дорогам.
Но если только цена, больше никаких. Но, судя по качеству, лучше купить дорогой автомобиль, но не российского производства.
Конечно же, наши машины во многом уступают иностранным. Самая лучшая машина, которая наша была произведена, это «Копейка». И то ее произвели итальянцы, на это «Фиат» модель. Но, к сожалению, зарплаты нам не позволяют покупать иномарки, а тем более их обслуживать. И поэтому нам приходится покупать русские машины.
Ну вот я ездила на ВАЗ-2106, мне, в принципе, все устраивает.
Ремонтопригодность собственными силами. То есть каждый человек у нас, можно сказать, кулибин, сам себе все ремонтирует. Поэтому с этой точки зрения многие люди, конечно, привыкли к этому. Следующее, ну, дешевле на станциях техобслуживания. Но с точки зрения импортных автомобилей срок прохождения техосмотра у них больше, конечно, с этой точки продолжительно.
Вот что отвечали на вопрос, какие достоинства есть у российских автомобилей гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Сейчас о продолжающейся общественной дискуссии, вызванной открытием отреставрированного вестибюля станции московского метро «Курская». Партия «Яблоко» распространила заявление, в котором назвала решение московских властей восстановить в интерьере станции строчки сталинского гимна СССР кощунственным. Так или иначе, популярность личности Сталина в современной России, зафиксированная некоторое время назад в телепроекте «Имя России», теперь обрела монументальное подтверждение. За спорами вокруг этого события следит наш корреспондент Тамара Леленкова.
Восстановлением исторической справедливости назвал руководитель пресс-центра столичного метрополитена возвращение в интерьер станции «Курская кольцевая» цитаты из первого варианта гимна СССР «Нас вырастил Сталин на верность народу, на труд и на подвиги нас вдохновил». Ему вторит сопредседатель Московского отделения Союза художников России Сергей Горяев, выступивший с инициативой включения московского метро в перечень всемирного наследия ЮНЕСКО. Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин категорически с ними не согласен.
Вот эти все признаки возрождения сталинизма, они исключительно опасны. Потому что эта отрава, она примерно как диоксин. Она опасна даже в самых маленьких дозах. Поэтому в Германии в свое время проводилась денацификация, чтобы этот вирус гитлеризма изгнать из общества, из общественного сознания и навсегда привить иммунитет к этой заразе. Так, к сожалению, в России такой работы проделано не было. Хрущев начал ее. И больше всего в области десталинизации из всех правителей России после Сталина сделал Хрущев. Все остальные этой проблемой фактически не занимались, включая и Ельцина тоже. А нынешняя власть, как мне кажется, проводит сознательную политику такого негласного поощрения возрождения сталинизма. Ну, то же самое «Имя России». Передача на Первом канале для нынешних властей – это, видимо, один из таких приводных ремней, выражаясь языком того же Сталина, при помощи которого они хотят управлять обществом. Очень удобно управлять обществом, которое ориентируется на вот культ деспотического государства, деспотического правителя. Это значит, что и самим себе можно, руководителям страны, иногда позволять нечто подобное, и это будет с одобрением восприниматься обществом. Все это очень опасно.
Опасения лидера партии «Яблоко» не разделяет писатель, художник Максим Кантор.
Конечно, эта надпись не может не шокировать. Но, с другой стороны, нас не шокирует картина «Иван Грозный убивает своего сына» или все возможные памятники Петру Первому, который был такой же кровопийцей и душегуб. Я думаю, что именно сталинизм в Россию не вернется, и что Что же касается возможности возвращения сталинизма в современную русскую действительность, я отношусь к этому как-то скептически. И не потому, что русская действительность так уж хороша, а потому что строится некое общество, принципиально не похожее на ни социалистическую, ни на коммунистическую утопию, какой бы она фальшивой ни была при Сталине. Строится нечто принципиально иное, и никак сталинизм в том обществе неравенства, которое построено, не может прижиться. Тирания, она в принципе строит общество равных, может быть равных рабов, но равных. Каким образом можно использовать сталинизм в современной феодально-капиталистической России, я просто не представляю себе. Никакие массовые репрессии лагерного сталинского типа более этому обществу не нужны. Они не нужны не по каким-то гуманистическим причинам, а потому что прагматически они ничего не могут дать. Идет совершенно другой способ приобретения, накопления, и общество расслоилось на правящую капиталистическую верхушку и народ, совсем не по тираническому принципу деления общества. Это какой-то иной принцип деления, и в этом смысле бояться тени Сталина довольно абсурдно. Гораздо актуальнее говорить о вполне реальных фигурах, которые управляют вполне реальными, прагматичными методами, имея и сосредоточив в своих руках огромные капиталы. И эта реальность, она остается совершенно неисследованной, когда мы начинаем бояться теней и думаем, что вот именно наличие или отсутствие призрака Сталина и решает то, какой будет Россия.
Это было мнение Максима Кантора, писателя и художника. А точку зрения историка и социолога изложил Леонид Седов.
Прежде всего, конечно, в общественном сознании сохраняется достаточный культ Сталина в достаточно большом масштабе. Примерно 30%, я бы так сказал, людей Сталин сохраняет значение фигуры положительной, исторически важной, много давшей нашей стране, ну и так далее. С другой стороны, конечно же, власть своими собственными средствами тоже каким-то образом поощряет эти тенденции возрождения сталинского культа, идя в этом смысле навстречу этой части, по крайней мере, электората, поскольку власть стремится свою поддержку закрепить, сохранить, расширить. Таким образом, заигрывает с таким народным сознанием. А что касается самого народного сознания, то в нем, в менталитете народа, достаточно много таких черт, которые тоже способствуют этому культу, а именно такая тяга к сильной власти существует, преклонение перед сильной властью. Опять-таки, желание жить в стране, которую боятся и уважают, и память о Сталине прижена вот с таким представлением о том, что тогда страна была сильной, ее уважали, ее боялись.
Может быть, требуется большой проект, какое-то публичное осуждение.
Все это было, насколько широко, насколько травмирующим образом, скажем, в хрущевское время прошли вот эти вот разоблачения сталинщины. А потом был ГУЛАГ Солженицынский, который прогремел на весь мир, а вот у нас почему-то не прогремел, вот не задел огромное количество людей. Все это было, и, как мы видим, результат достаточно плачевен. Люди говорили, что была действительно хорошая эпоха, действительно жили мы тогда хорошо. То есть отсутствие в характере людей каких-то основополагающих таких человеческих черт, совести, я бы сказал, интереса какого-то действительно глубокого к истории, то есть способности ужаснуться от того, что люди когда-то хотя бы даже краем уха слышали о тех злодеяниях, которые тогда были. Вот отсутствие этих черт приводит к тому, что мы имеем.
Так считает историк, социолог Леонид Седов. Обобщая мнение экспертов, можно прийти к выводу, что тот ползучий сталинизм, которого опасается Сергей Митрохин, живет в душах примерно трети россиян. Однако реконструкции в современных условиях не подлежит. Тамара Леленкова, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне в результате взрыва ранены 5 милиционеров и 4 местных жителя. Глава МВД России Рашид Нургалиев потребовал принять дополнительные меры для обеспечения безопасности школ в связи с активизацией боевиков на Северном Кавказе. В Хакасии с сегодняшнего дня отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Кандидатом на пост премьера Молдавии от парламентского большинства выдвинут председатель либеральной партии Михай Гимпу. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень». Долги заемщиков перед российскими банками продолжают расти. Правительство вновь повысило пошлину на экспорт нефти. Объем американской экономики снижается четвертый квартал подряд. Программу «Свобода в полдень» продолжат новости российской и мировой экономики, о которых расскажет Иван Трефилов.
Доля просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле российских банков за июль увеличилась с 4,2% до 5,4%, сообщил представитель Центрального банка Михаил Сухов, не назвав ее объем. Центральный банк относит к просроченной задолженности лишь уже просроченные платежи по тому или иному кредиту, тогда как по международным стандартам финансовой отчетности к ней относят весь кредит, возврат которого уже после первого просроченного платежа оказывается как минимум под вопросом. Соответственно, общий объем просроченной задолженности в России, по мнению экспертов, может превышать оценки Центрального банка как минимум в 2 раза. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 сентября составит $238.60 за тонну, говорится в опубликованном постановлении правительства страны. Это на 7,5% выше нынешней ставки, но почти в 2 раза ниже исторически максимальной ставки, действовавшей в августе-сентябре годом ранее. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В период с 15 июля по 14 августа средняя цена российской нефти, по данным Министерства финансов, составила чуть более $69 за баррель или почти $505 за тонну. Международные или золотовалютные резервы России за период с 14 по 21 августа сократились на $2.3 млрд, или примерно на 0,6%, до $398.3 млрд, говорится в сообщении Центрального банка. С середины августа 2008 года, когда международные резервы страны достигли исторического максимума $598 млрд, их объем снизился почти на 33,5%. Объем экономики Соединенных Штатов, крупнейшей в мире, во втором квартале сократился на 1% к уровню апреля-июня 2008 года, подтвердило свои прежние предварительные оценки Министерство торговли США. В первом квартале это сокращение в годовом исчислении составило 6,4%. Объем американской экономики снижается четвертый квартал подряд. Однако к уровню первых 3 месяцев этого года сокращение во втором квартале составило 0,3%. Для сравнения, в Японии объем ВВП в апреле-июне, наоборот, увеличился к уровню первого квартала на 0,9%, а в Германии и Франции на 0,3%. Курс доллара на сегодня 31 рубль 64 копейки, на 24 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 45 рублей 8 копеек, по сравнению с четвергом он подорожал на 14 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 43 цента.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Иван Трефилов. А мы продолжим программу «Свобода в полдень» рассказом о самых интересных событиях в московской культурной жизни. Театральный «Мертвый сезон» заканчивается, уже состоялись сборы труп в нескольких московских театрах, обещания заманчивы. Подождем результатов, а пока Марина Тимашева расскажет о спектакле театра Елены Камбуровой, который недавно был отмечен премией «Хрустальная турандот». Называется он «Времена года». Поставил его македонский режиссер Иван Поповский, для которого это 4-я работа в маленьком театре возле метро «Спортивная».
Один за другим московские театры открывают сезон. Внимание привлечено, конечно, к большим коллективам, знаменитым артистам, знакомым названиям. А я советую не забывать о других камерных экспериментальных сценах. Одна из них – театр Елены Камбуровой. Это совсем маленький театр, маленький, как сама Камбурова. Он интеллигентен, как его хозяйка, и так же, как она любит музыку и поэзию. Камбурова никогда не была просто певицей. Каждая песня в ее исполнении превращалась в драматическую миниатюру. Все ее концерты всегда похожи на спектакли. театр, который она создала, невелик только размером помещения. На самом деле он вмещает в себя много разного. Если говорить о репертуаре, то и спектакли, и вечера, например, Юлия Кима, и музыкальные представления. Если говорить о конкретной постановке «Времена года», то она вмещает в себя музыкальный театр, театр теней, кукольный театр, театр высоких компьютерных технологий и театр пантомимы. Совсем крошечная сцена, если над ней чуть-чуть поколдовать, как и поступил художник Константин Лебедев, окажется весьма вместительной. Наверху над ней найдется даже место для небольшого ансамбля, а на самой сцене для четырех вокалистов и множества всяких чудес. Звучит музыка Вивальди, Гайдна, Чайковского и Пьяццоллы в аранжировке Олега Симкина. Он известен как партнер и аккомпаниатор Елены Камбуровой. Поют Елена Веремеенко, Надежда Гулицкая, Анна Комова и Елена Пронина. Вообще-то сперва зрители не видят сцены. До поры до времени она закрыта от посторонних глаз таким, что ли, парусом из туго натянутой черной ткани. Потом он упадет, но дальше еще один занавес, белый, прозрачный. По нему пишут всякие прекрасные картины видеопроекции. Но позади, как выясняется, есть еще ширма с небольшим квадратным окошком. В нем действуют люди и куклы. А за ширмой прячется старинный театр, конечно, в миниатюре, но с тяжелыми бордовыми складками занавеса и с закулисьем, и с трюмом. Рабочие тянут вперед-назад листы фанеры, на которых нарисованы волны, льют сверху воду, сыплют то кленовые листья, то снег на голову актерам, а из-под сцены к ним выплывает рыбка. Разоблачена вся машинерия старого театра, смешная, примитивная и в то же время ужасно уютная. Вот как оно было во времена Оны. Сочетание современных технологий с самыми допотопными театральными механизмами создает очень изящную и ироничную картинку. Иван Поповский сделал поэтичный спектакль, без слов, но с пением. Режиссер призывает зрителей расслабиться и не пытаться связать концы с концами, не мучить себя разгадыванием, отключить голову, положиться на чувства. Если в конце спектакля или завтра утром у вас в голове сложится история, это будет только ваша история, так говорит режиссер. Действительно, «Времена года» можно воспринимать как отдельные музыкальные, визуальные сценки с настроением. Но если задуматься, складывается вполне ясная история про сотворение индустриального мира. Черная ткань, небесная твердь со звездами, а потом окно с цветами, а потом мужчина и женщина, а потом панорама огромного города, в котором нет никаких времен года, и не слышно птичьего пения, одни только серость, скрип и скрежет. И все опутано сетями-проводами, будто на улицах кто-то развесил натянутые нервы несчастных жителей мегаполисов. И музыка Астора Пьяццоллы звучит так, будто ее исполняют не на аккордеоне, а на нервных струнах или на струнных нервах.
О спектакле «Времена года» в театре Елены Камбуровой рассказала Марина Тимашева. Программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Чехии. Состоявшийся недавно в Швейцарии Всемирный конгресс русскоязычной прессы удостоверил, что на русском языке более чем в 80 странах выходит около 3000 печатных электронных средств массовой информации. Их читательская аудитория включает русскую диаспору, то есть около 35 миллионов человек. Большая часть изданий, выходящих за границами России, не относятся к качественной прессе. Это газеты и журналы, в основном публикующие рекламную, справочную и туристическую информацию. О проблемах русскоязычных журналистов в Чехии рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Мария Салычева.
Русскоязычные газеты в Чехии являют собой варианты рекламно-информационных изданий. На первых полосах обычно несколько небольших статей. Либо о каком-то очень шумном мировом событии, либо о российском. А затем ряд материалов по внутричьим политическим вопросам, о жизни и статусе иммигранта. Бывает, что к этому в конце газеты добавляются статьи о культуре, туризме, спорте. Основные страницы посвящены объявлениям, платным и бесплатным. Плюс немного рекламы, кто сколько добудет. С вопросом, что конкретно собой представляет русская пресса в Чехии, я обратилась к Ирине Тепиной, представителю Всемирной ассоциации русской прессы и соиздателю одной из самых популярных газет «Пражский экспресс».
Несмотря на то, что Чехия такая небольшая страна, но в ней очень много существует русскоязычных изданий. Например, еще в октябре прошлого года, когда здесь проходила конференция Совета Всемирной организации русскоязычной прессы, мы насчитали целых 12 СМИ. Это газеты, журналы и интернет-издания некоторые. Но уже сейчас, по прошествии меньше года, можно назвать всего 7 изданий. Это 4 газеты и 3 журнала. 4 газеты, 3 из которых существуют 10 лет, и одна вот недавно появившаяся. Мне посчастливилось, наверное, поработать практически во всех изданиях. Сегодня на рынке существует газета «Информ Прага», газета «Пражский экспресс», которую я представляю, газета «Крона» и газета «Пражский телеграф».
Подробнее о самом «Пражском экспрессе».
У меня «Пражский экспресс» существует на рынке уже 10 лет, и в самом начале выходила под названиями «Русский анонс», потом сменила на название «Русская Чехия». И в 2005 году мы стали «Пражским экспрессом». Наши издания хорошо знают, как русские люди, живущие здесь, так и чехи. И сейчас основное наше направление – рекламно-информационная газета с бесплатными объявлениями.
Рассказала издатель Ирина Тепина. Казалось бы, все достаточно понятно с формальной стороны. Бегающий рекламу, обеспечь распространение, но в издательский процесс вмешиваются порой довольно загадочные факторы. Вот, например, история издателя и владельца газеты «Плюс» Марины Зениной, у которой не хватало средств на продолжение издания, и она переуступила права на издание якобы профессионально занимающейся этим компанией. И вот итог.
Я просто поверила на слово. Конкретно, например, людям из компании «Пиар-Аспекта», которым передала права на издание. К сожалению, осталась владельцем этой газеты, а компания «Пиар-Аспект» просто ее посчитала возможным закрыть. Управлять они ей не смогли. Очень жалко, что все наработки газеты были просто потеряны, даже дистрибьюторская сеть. Персонал, естественно, был просто вышвырнут.
Владелец, но, увы, больше не издатель газеты «Плюс». Продолжают появляться новые русскоязычные печатные издания. Набираются хоть что-то умеющие писать люди, которые от счастья обретения работы в условиях кризиса начинают писать все, что от них просят, без договоров. Потом от их услуг отказываются под любым предлогом. Набирают новую партию и так далее, как в своеобразной пирамиде. А бывает и так, твой материал снимается, а потом позже публикуется, но под чужим именем. Моя хорошая приятельница проработала бесплатно несколько месяцев в одной из новых русских газет, сохраняя надежду на лучшие времена. А потом ей просто заявили, что денег она не дождется никогда и ни за один материал. Мария Салычева для Радио Свобода, Прага.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Через 7 минут после выпуска новостей прямой эфир продолжит программа «Час прессы». Политические баталии в Петербурге накануне общественных слушаний о строительстве ОХТ-центра. Обсуждают политический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский и руководитель петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник, ведущий Виктор Резонков. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и удачных выходных.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте «Радио Свобода». Главные темы дня.
Кукурузный юбилей. В Айове готовится отметить 50-летие визита Никиты Хрущева.
Комментарии экспертов.
Ненавидишь американцев? Приезжай нас хоронить. Популярный ролик в интернете – лучший ответ антиамериканским настроениям.
Право автора.
Журналист Ирина Драгунская. О Сергее Михалкове как о части российской ДНК.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный интернет.